пятой точкой чую такой неутешительный вывод, что вот эти все мемасики у нас в чатике про 8К, 6К, они в скором времени будут неактуальны, потому что...
Ну да, я приводил еще статистику и сравнивал Украину с Польшей, и вот в Польше количественно там тысяч где-то 300-320 этих специалистов. При этом ставки у них ниже, чем в Украине в среднем.
Всем привет! Вы слушаете 17-й выпуск 3-го сезона подкаста от Свободной QA-гильдии. С вами в эфире я, Сергей Бергов.
И я, Ярослав Пренеровский.
И у нас сегодня последний выпуск 2020 года. Надеюсь, не последний выпуск подкаста вообще, но на это мы еще посмотрим. И сегодня мы решили обсудить тему, которую мы начали на стриме. В Ютубе, кто не шарит, идите посмотрите, там QA Guild Live, YouTube. И, в общем, там мы смотрели про резюме. И вот, когда я искал гостей, кто бы мог там подсказать нам про то, как делать вообще резюме, и про тему найма, вот у нас сегодня гость Дмитрий Меньшиков, он выразил свое видение на это все, и мы решили с ним записать выпуск. Дима, привет!
Да, привет, ребята, привет, слушатели. Ну, могу вкратце рассказать, чем я занимаюсь и кто я такой, чтобы было больше контекста и почему я участвую, собственно, на этом шоу. У вас это шоу, да, подкаст ваш?
Да, это шоу.
Будет,
ну, у нас
будет шоу.
Ты прям начал отвечать на вопрос, который мы не задали, как ты попал в IT,
кто ты
такой? Да, с
чего ты вообще начал?
Да, ну окей, продолжай, то есть начало очень хорошее. Поехали.
Так ты хочешь узнать, с чего я начал или же с самого начала? Или серединки.
Не, ну ладно. Прям вот как... Да,
короче, давай, короче.
Как ты считаешь нужным, так и расскажи.
Короткий, значит, пич. Ну, я вообще в IT, если посчитать суммарно, в коммерческом IT с коммерческой разработкой, это когда уже люди начинают платить деньги за твою работу, да, я тебе перекину, лет 16, пожалуй. При этом программировать и вообще вникать в технологии я начал еще раньше. То есть можно сказать, что лет 18 я уже увлекаюсь этой всей историей. И прошел путь от просто разработки, от разработчика до тимлида, от тимлида дальше до уже такого тимлида-архитектора, потом до CTO. Теперь я уже занимаюсь всем подряд, уже такой человек-оркестр, который там и в маркетинг лезет, и в SEO, и в бизнес-процессы, и в всякую операционную деятельность. На одном из проектов выступаю как SEO, потому уже профиль расширился, так сказать, за годы. Вот, ну, в душе я все равно остаюсь технарем, и у меня вот во всех решаемых проблемах все равно инженерный подход. И это вот довольно полезно для повседневной жизни, неважно, чем ты занимаешься. Поэтому котируем на технарей, и сейчас даже у нас в компании движение в сторону технических продакт-менеджеров даже началось. Но это уже тема для отдельного подкаста. Значит... Поскольку я работаю как CTO на проекте, на другом проекте как CTO и даже функции выполняю SEO, то найм — это часть ежедневных обязанностей, и за последние лет 7-8 пересобеседовали, ну, лично я участвовал на сотнях собеседований, наверное, где-то по 1000 даже, и перелопаченное резюме там тысячами просто. Уже со счета сбились, уже не ведем. У нас для этого есть специализированный софт. Потому вся боль текущего найма, это все вот через себя пропускаю и страдаю вместе с остальными участниками рынка, с ребятами из CTO-клаба. Это прям очень горячая тема. И потому люблю обсуждать, каким образом стоит развиваться нашему рынку для того, чтобы было всем хорошо на выходе и самим специалистам, которые являются соискателями, и компаниям, чтобы этот симбиоз дальше существовал, и люди развивались и помогали бизнесу развиваться.
Отлично. То есть нам получилось заполучить таки в подкаст человека, у которого есть C-level в названии.
Я так и не понял, как можно быть и CTO, и SEO, и что-то на разных проектах.
Ну, когда у тебя несколько проектов, это возможно.
Серега, ты просто еще слишком мало в IT.
Не, ну я да, я тут... я просто хотел сказать, что вот технические продакт-менеджеры, они все испортят. Ладно, давайте пойдем про... про найм, значит, ну давайте про классические собеседования, потом про резюме, играет, не играет. Вот ты говоришь, что ты много нанимал людей. Ну тут, наверное, надо сказать, что у тебя был опыт работы в аутсорсинге, вот там, аутстаффинге, или ты работал только в продуктовом?
Нет. Исключительно продукт, и здесь я принципиально не работаю с аутстаффом, аутсорсом, и мне всегда интереснее работать с продуктовыми компаниями. Ну, это мой выбор, и я ни дня не работал в аутсорсе, аутстаффе.
Ну окей, я просто про то, что там есть небольшая специфика. Ну хорошо, тогда мы обсудим именно про продукты, потому как есть свои нюансы и там, и там. Так вот, при составлении, вот ты как там C-level специалист, когда ты решаешь, что пора увеличивать команду, я же правильно понимаю, что это там зависит от этих людей в том числе, то составляешь ли ты или вы там профиль человека, которого вы хотите найти, или людей, которых хотите найти, или просто говорите, нам надо Python Senior, а там как пойдет. Как вот это выглядит?
Профиль – это просто обязательная составляющая. То есть тут, опять же, зависит очень сильно от компании и от того, на каком этапе развития она находится. Когда только компании стартуют и у них не поставлены процессы, там, скорее всего, именно формулировка «найдите нам каких-то Python, я не знаю, PHP, JavaScript разработчиков». Все, без каких-то деталей. То есть порой люди сами не знают, чего они хотят. И порой люди не умеют еще формулировать свои пожелания и не знают, что им нужно получить на выходе. Когда уже происходит формализация процессов и компания переходит уже в более зрелую фазу, то тогда ты четко понимаешь, кто тебе нужен, и ты даже знаешь, какие примерно функциональные зоны будет этот человек закрывать. И уже там длительное время мы у себя такую используем практику. Мы прям пишем в CV, пишем в описании вакансий, чем будет человек заниматься, что ему предстоит сделать и чем нужно обладать, каким скиллсетом, каким набором софт-скиллов или хард-скиллов для того, чтобы быть успешным на этой позиции. Естественно, не всегда люди находятся, которые соответствуют полностью этой позиции, но там уже всегда ищешь трейд-офф и дальше вопрос уже обучения будет стоять. Потому профиль всегда существует, и он еще и зависит от команды к команде. Потому что иногда разные требования есть у разных команд, разные культурные особенности и разная специфика. То есть универсальных людей тоже не бывает. И даже переход между разными командами — это всегда определенный челлендж. И не всегда даже поощряется, потому что специфика очень важна. То есть нельзя сказать, что один разработчик на одном и том же стеке технологическом может быть одинаково полезен на соседнем проекте с таким же стеком. Парадокс.
Издержки продуктовой разработки, мне так кажется. Потому что у нас в аутсорсе все просто. Ты мастер на все руки и можешь влипнуть где хочешь. Слушай, Дима, такой вопрос. А вы вот количество... Ну, то есть у нас в больших аутсорс-компаниях людей принято называть таким словом, как headcount. То есть мы увеличиваем хедкаунт, уменьшаем хедкаунт. У вас это как называется?
Да, наверное, так же называется. Единственное, что нет такой критериальности прям количественной. То есть само количество людей в стаффе, ну там, именно количественная характеристика, она важна, когда компания готовится к продаже, когда компания собирается выходить на IPO, либо же выходит на следующий левел инвестиций, привлечения. Тогда вот количество стаффа важно, и чем больше стаффа, тем лучше обычно. Ну, такой простой критерий, если не вдаваться в подробности. Для продуктовой компании в большинстве своем важно качество, и количество здесь играет второстепенную роль. И очень часто я встречаюсь даже с компаниями, которые работают в похожих нишах, в похожих видах бизнеса, и там очень раздут штат. При этом эффективность работы не всегда коррелирует с количеством стаффа. И вот та боль, о которой я вначале говорил с наймом, она как раз-таки заключается в том, что довольно проблематично найти людей последние годы, их все сложнее и сложнее найти, которые будут являться, с одной стороны, универсальными, а с другой стороны, вникающими в бизнес-составляющую и быть еще при этом инженерами, которые понимают, что им нужно достичь. это вот челлендж, который на текущем рынке есть. Количественная характеристика, она вторична в данном случае.
А можно тупой вопрос, пока мы там не отошли? А почему важен количество хедов, голов, да, получается? Когда вот это IPO там, или продажа, чтобы проценты размыть или зачем?
Ну, там капитализация обычно играется, и компания... Часто компании заинтересованы показывать большой рост. То есть тебе нужно показать динамику, то, что у тебя есть определенные траты. То есть обычно у них траты, да, высокие. То есть не всегда они зарабатывают, обычно они там неприбыльные, если это стартапы. Но им надо показать рост и динамику. И одна из характеристик — это количество людей нанятых, которые находятся именно в стафе. Это не вот ФОПы, это не там аутсорс и не привлечение внешних контракторов. Это люди, которые в штате именно находятся. Потому что ценность тоже компании, когда ее будут продавать, состоит именно в персонале, который на контрактах находится. Потому что контрактор, он сегодня есть, завтра его нет. Подрядчик сегодня есть, завтра его нет. А вот люди, которые в компании на контракте, уже как employee, да, то они никуда не денутся. И это является их ценностью, самой компании. То, что покупают. Ну, вы видели, наверное, что часто еще покупают целые компании с людьми. Чисто для того, чтобы просто заполучить людей. Им сама компания не нужна, и бизнес обычно не нужен. Ну, так Google делал неоднократно.
Это что-то... Ну, просто я вижу в этом много таких... Ну, типа, я могу нанять там сколько? 100 человек, продать компанию и все, этих человек сказать пока, пацаны, вы нам. Надо были только, чтобы вот провернуть наше это грязное дело.
Так многие так и делают.
Не всегда можно от них быстро избавиться. В этом проблемка тоже.
Покупатель должен быть. Если нет покупателя, то все, плакали твои эти.
Нет, так уже покупатель пришел, говорит, покажите динамику. Ты говоришь, сейчас легко нанимаешь там 100 мидл-джунов, продаешь компанию за лярд, и все, уходишь в закат, говоришь, пацаны, ну спасибо, пока.
Ну это одна из характеристик. Она не самая основная, но на нее тоже смотрят. Потому на нее тоже равняются, и количество людей пытаются максимизировать. Такой тренд.
Ярик, я тут вижу, налупасил, откуда бабло в продукте. Ну как откуда? По-моему, же логично. Есть продукт, его продают, вот отсюда и бабло. Нет, не так это работает.
Не факт. Ну, в аутсорсе, например, вот опять же, если мы возвращаемся к хедхаунту, как Дима сказал, что там платят за каждую голову. То есть тут более-менее понятно. Ты говоришь заказчику, у меня 100 голов, он тебе дает там условно 100 денег. 100 денег за каждую голову. Вот. А в продукте как оно?
Ну, как ты верно отметил, поскольку аутсорс и аутстаф продает количество, но особенно аутстаф продает именно людей, и его доход – это вот маржа между стоимостью человека и его зарплатой, то есть сколько заплатит заказчик и сколько получит человек на руки, то продукт – это история про то, что тебе нужно всегда оптимизировать расходную и доходную часть, и, естественно, продукт не заинтересован увеличивать расходную часть, если он не сможет увеличить маржу при этом. Следовательно, есть такое вот негласное правило, которому либо придерживаются, либо пытаются придерживаться продуктовые компании, что человек, который работает в продуктовой компании, должен зарабатывать денег для компании в разы больше, чем стоит сам. В идеале это там, в 10, 20, 50 раз больше, чем стоит сам. Это, конечно, неприменимо для всех абсолютно людей, потому что есть уже там более высокоуровневые структуры, когда есть целые отделы, которые помогают зарабатывать деньги. И там вклад, опять же, условного QA-специалиста и вклад бизнес-аналитика, который может найти, где еще дополнительно заработать денег, он будет разный, но они все работают над одной целью. И как единый организм помогает достигать этих финансовых результатов для бизнес-аналитика. То есть сам же он не может достичь этих показателей без помощи команды. Вот так и живем.
Окей, так что то есть, продукция... При наборе людей, когда ты делаешь там собеседование какое-то, ты себе примерно оцениваешь, сколько этот чувак может тебе принести в продукт бабла. А как это делается? Или ты так не смотришь с этой позиции?
Смотри, значит... Такой вопрос со звездочкой, да? У нас, значит, на нашем опыте были кейсы, когда у нас присутствовали люди, которые были вроде как недорогие по отношению там, к рыночным зарплатам, То есть они даже ниже рынка были в каких-то случаях. Но если посчитать их коэффициент полезного действия или деятельности в контексте людей, если говорить, то у нас выходило, что они стоили в 10 раз больше, чем стоили вот на бумаге, когда смотрели их salary. И это в количестве исправлений, которые допускали люди, это в количестве возвратов с тестирования, это проблемы со сроками и с некорректной оценкой, с растягиванием этих задач. И для продукта, когда ты просто сравниваешь одного человека с другим, то порой тебе выгоднее нанять более сеньорного человека, чем более взять джунового человека, который тебе допустит перетрату просто в разы. Это вот про КПД история, и ты считаешь КПД. При найме, когда ты проводишь собеседование, то, естественно, ты не можешь посчитать, какой выхлоп тебе в будущем сделает человек. Есть набор уже устоявшихся правил, устоявшихся подходов, которые в компании присутствуют, и ты ищешь человека под выполнение определенных задач и под закрытие определенной проблематики. А вот окажется ли он полезен и сможет ли он окупить вложение в него, это еще большой вопрос. Потому что если человек приходит и он уходит раньше, чем у него закончилась даже испыталка, то это минус компании, потому что она тратится на рекрутмент. Это минус, потому что потрачено время других специалистов на внедрение этого человека в команду, на онбординг, на процесс даже увольнения. Это все перетраты, которые ни к чему не привели. И потеря времени, что самое страшное. Начинается поиск нового человека, и это все по кругу потом хождение может быть. Вот сегодня как раз вопрос задавал, когда готовился к вашему подкасту. В CTO Club спрашивал, а какие вообще сроки у вас закрытия вакансии от момента постановки задачи до полного закрытия? И, значит, был один ответ интересный от Жени из Коза Клабс. У них, по его статистике, которую он привел, где-то были вакансии, где человек приходил только третий или четвертый по счету, который начинал перформить. Предыдущие три, они либо там могли не пройти испыталку, их могли уволить раньше, они могли не сработаться с компанией. И вот это вот количество фейлов, когда у тебя три человека подряд не выполняют возложенные функции, которых ты ожидаешь, и только четвертый, когда приходит, это все удорожание найма. И это все для компании крайне дорого выходит. Особенно для продуктовых, которые считают свои деньги. Потому что одно дело продать заказчику этого человека, и если он не подойдет, то либо его там плавно перевести можно, либо же от него откажется заказчик. То есть это риски на стороне заказчика уже, по большей мере. А для продукта это риски, потому что ты теряешь время, ты теряешь деньги здесь и сейчас. Завтра можно закончить печально.
Ага. А где-то так приблизительно, ну, не в деньгах, а в каких-то процентах, вот, чтобы люди понимали, что иногда проще там, ну, не увольнять какого-то чувака и искать нового, там как-то удержать, если он хороший. То есть сколько стоит нанять нового человека вот так вот с нуля, допустим?
Значит, я писал пост в телегу где-то еще пару лет назад. Если у вас там приветствуется такая история, то могу поискать, перекрепить. У меня была подборка ресерчей. Где-то по памяти, если брать Harvard Business Review плюс PayScale и подобные сервисы, которые анализируют, то у нас получается следующая картина по там современному IT. Люди в компаниях, это тот же фанк взять, то есть Amazon, Google, Netflix, вот эта вся история, они задерживаются в компании от 1.5 до 2.5 лет, время их жизни следует, среднее. То есть живут они недолго по факту. И при этом стоимость найма обычного разработчика, который там software engineer, допустим, она будет составлять 40% от его годовой ставки. Годовой ставки без учета вычета налогов. То есть, вот то взять есть грязно, да, это много. Для C-левелов сумма составляет 200-300 годовых зарплат. Это поиск замены, либо же найма. Вот такая вот...
Ну, тут прям уже за грань 200-300.
Ну, это на самом деле очень многое зависит. Если ты ищешь условного SEO или там какого-то C-левела, который будет помогать тебе развивать бизнес, то это одно из главных лиц в компании, от которого и от решений, или от которой будет зависеть вообще успешность самой компании.
Ну, будет потому ли компания или не будет компании.
Ну, конечно. Потому что там часто еще и доли люди получают, и они имеют долю от бизнеса.
из твоей практики, вот почему люди обычно фейлятся после того, как их, как они пришли уже в компанию вроде бы, но потом их как-то просят уйти? Какие обычно стандартные вот в твоей практике штуки случались?
Вот у нас на практике на испыталке или не проходили испыталку, на самом деле не так много людей. Мы прощались, ну испыталка у нас просто 2 месяца, в редких исключениях 3, но обычно ты понимаешь только через 4-5 месяцев, что что-то идет не так. То есть тебе требуется больше времени. К сожалению, мы не можем ставить такую длинную испыталку, потому что это против рынка идет. Но вот понимание о том, что сработаешься ты с человеком или нет, и может ли он эффективно решать проблемы, она приходит позже. Потому по факту, если мы прощаемся, то это где-то спустя 5-6 месяцев. Где-то так статистика показывает. На испыталке, ну, бывают курьезные всякие случаи, когда человек, допустим, вышел, поработал полдня, а потом просто не явился на следующий день. И потом его еще искали неделю, куда он пропал. Чувак просто там в запой ушел, забухал, то есть на радостях то, что работа ушел, нашел работу и все, ушел в запой, например. Ну, то есть бывают и такие смешные кейсы. Но обычно либо если человек продержался первых 2-3 дня, и прям каких-то кардинальных вообще там зашкваров не было обнаружено с его стороны или с нашей стороны, то это вот там 5-6 месяцев, если мы поймем, что есть такие проблемы. Для каких-то ролей вроде саппорта, вроде QA, этот срок может быть меньше. Их проще понять по там софт-скиллам, по несоответствию, либо же просто не притерлись, то тогда да. Но мы пытаемся минимизировать это все и сделать чуть больше этапов собеседования. И в последнее время мы очень много проводим финальных интервью именно с командой, членами команды. И человек лучше понимает, с кем ему нужно будет работать. И сама команда понимает, какой у него матч или нет, нравится ли им человек или нет. То есть культурные особенности. И это является, кстати, довольно важным таким атрибутом в продуктовых компаниях, потому что культура, она присутствует, и она на, там, в топ-3 точно входит тех вещей, которые интересны для самой компании при найме. То есть culture fit должен быть.
А вот culture fit как раз выясняется уже во время собеседования.
А вот, кстати, давайте сейчас покроем одним подкастом вопросы, которые нам задавали, но не было смысла делать. Про вот как раз culture fit и вот эта вся история. То есть вот я там слушал интервью CEO больших компаний, ну, аутсорсинговых, маленьких у нас, продуктовые компании у нас маленькие, и плюс о них большинство даже никто не знает. Так вот они, ну, там закидывали же эту тему противостояния там продукт, аутсорсинг, там, точнее, сервис, вот это все. И, значит, сказали, вот мне понравилось здраво, что, смотрите, типа, продукт с аутсорсингом, ну, в Украине, например, не конкурирует, в принципе, потому что смотрит на разные вещи и по людям не конкурирует, потому что аутсорсинг, типа, ищет тех, ну, то есть в аутсорсинге фокусируется там на технологии, на экспертизу, там, не знаю, у меня 100 лет кубернетиса, там, например. А в продукте вот тех, кто горит продуктом. То есть там в продукте в основном те люди, которые нравится этот проект или эта идея, и вот они там работают. И, соответственно, никто ни с кем не конкурирует, и вот все там мирно живут. Это так или все-таки есть в этом какая-то доля неправды? Или с твоей точки зрения, с твоего опыта как-то это по-другому выглядит?
Ну, я не думаю, что отсутствует конкуренция. Вот на тему как раз-таки развития рынка и влияния аутсорса, аутстафа, пожалуй, это было в конце прошлого года, ну где-то, да, год назад. На Доу попросили поучаствовать в опросе, ну не опроснике, а в экспертном мнении про будущее IT в Украине там, до 2025 года. То есть на ближайшие 5 лет сделать такое вот предсказание. После, значит, моих слов и там заявления про развитие продукта, про то, как ведет аутсорс, аутстав себя и как перегревает рынок, то как-то вот неконкурирующие сервисные компании, ну, которые аутсорс и аутстаф у нас, очень заакрились и начали прям развенчивать мои слова очень активно на сторонних ресурсах. И прям такая атака даже небольшая была, где меня просто там тегали и всячески пытались доказать обратное. Потому тут даже их действия кажутся нелогичными. Попытка оправдать себя и попытка выдать слова, перекрутив их в другом контексте, для того, чтобы замылить уже читателям глаза, она присутствует. И она намекает на то, что конкуренция есть, и она серьезная. На тему самой конкуренции по людям, то с точки зрения продукта, конечно, аутсорс, аутстаф вносит большой такой вот дисбаланс в рынок труда. Потому что ставки, которые позволяют платить аутсорс и аутстаф, не всегда применимы для продуктовых компаний. Не всегда продуктовые компании могут столько платить. Это хорошо, если продуктовая компания работает на внешний рынок, когда у нее клиенты из Европы или из Америки, тогда условия плюс-минус равны. А представьте себе вот компании, которая технологичная, строится внутри страны, взять ту же там розетку, допустим, взять новую почту, которые зарабатывают в гривне и завязаны на сам рынок, на ВВП Украины, и доходы здесь находятся, им приходится конкурировать с теми компаниями, которые могут платить рейты плюс-минус на европейском уровне. То есть для украинских предпринимателей это на самом деле такой серьезный челлендж, потому что очень дорогие нынче специалисты для них. Потому конкуренция есть, и даже людей переманивать или же брать к себе из аутсорса, аутстафа, это там обычно дорого. Раньше было дешевле, а сейчас очень прям дорого стало. И запросы растут, качество при этом падает, а адекватные люди вообще выезжают за рубеж. То есть такая тенденция прослеживается. К чему это приведет? Ну вот прогноз на доу я свой написал, пока наблюдаем. Еще 25-й не наступил, будет видно.
А в двух словах, что там был за прогноз?
Вернее, выводы, там базировались которые на числах, они довольно неутешительные для рынка, потому что вечно не может осуществляться перегрев и рост ставок, которые у нас наблюдаются последних года 3-4 очень активно, без какой-либо корреляции с уровнем образования. То есть качество падает, грубо говоря, ставки растут. Угу. И такая стратегия, она убийственна для самой Украины и для рынка Украины, именно IT-разработки, потому что есть более дешевые страны, и это даже не Индия, которую любят приводить. Есть конкуренты в виде той же Азии, есть конкуренты в Африке, которые предлагают рейты ниже. А по некоторым позициям мы уже сейчас наблюдаем, что люди, которые являются софтвер-инженерами с опытом по 15-20 лет, в Европе стоят столько же или даже дешевле, чем некоторые люди с опытом в 7-10 лет в Украине. Это уже реалии.
То есть, реально таких те времена, вижу, когда Украина считалась дешевой страной для аутсорса, уже далеко позади.
Ну да, я приводил еще статистику и сравнивал Украину с Польшей, и вот в Польше количественно там тысяч где-то 300-320 этих специалистов. При этом ставки у них ниже, чем в Украине в среднем. То есть уже даже с Польшей, если сравнивать Украину, то возникает большой вопрос, а выгодно ли заказчику заходить сюда. И если мы посмотрим на то, где открываются хед-офисы, ну вот в Варшаве есть хед-офис, извиняюсь, не хед-офис, а просто офис, они бранч открыли, Гугла. Они занимаются вот Google Cloud в Варшаве. Там и IBM, и Oracle, и куча вообще всемирно известных компаний. Они заходят туда и строят бранчи там. То есть Украина сильно рисковая для них, и они опасаются. Им проще работать с предсказуемой юрисдикцией, с предсказуемыми законами, чем сталкиваться с буднями, которые мы можем в новостях прочесть каждый день. Потому конкурентность, ну, это большой вопрос. Мне кажется, это вопрос инерции для Украины. То есть по инерции люди заходят, и они смотрят на местный рынок и думают, что это еще дешево, но уже большие вопросы задаются. У меня вот интересная есть история. Мы как-то в рамках инициативы клуба архитекторов встречались с ребятами, которые до этого строили компании и были даже Fortune 500 в списке. И они рассматривали, где открывать офисы для разработки. Они тоже делали какой-то аутсорс или аутстаф для американских заказчиков. То есть сами строили такую вот компанию и обучали людей, прям кардинально подходили с момента обучения до уже там выдачи продукта. И они анализировали Украину в том числе как возможную точку для входа. Поведали вот интересную статистику, что очень выгодно было открывать офисы, и у них были даже точки присутствия в Нигерии и в ЮАР. Я вот этой темой заинтересовался, погуглил немножко. И оказывается, что у нас в ЮАРе есть крупные компании. Сейчас вот наобум просто название назову, просто дивизион поймете. Вот формата Гугла, формата того же Амазона, IBM, Oracle. Вот оно присутствует в ЮАРе уже. Туда вложили 5 миллиардов долларов инвестиций за последние 5 лет или 8 в развитие именно ЮАРа. То есть там понятно, что есть два крупных города, которые кормят весь остальной ЮАР, и там довольно все развито, там уже строят бизнес-центры, целые зоны есть, нормальное жилье уже, то есть уровень уже не похож на африканский. Но тем не менее люди заходят туда, и там разработка просто выстреливает. Это новая такая вот мека, куда заходят компании. То есть сравнивая Украину, допустим, с ЮАРом, люди решили проинвестировать деньги в ЮАР. В Нигерии там выбор, говорят, они очень простой. Либо ты идешь учиться вот в университет, который сами эти же люди могут такое создать для IT-специалистов, и учишься, вкалываешь, то есть у них мотивация такая вот глубинная, либо ты идешь на улицу торговать героином. И у тебя вот варианты, либо тебя вольнут, либо же нет.
Ну смотри.
Как вам мотивация?
Мотивация отличная. Тут поставят вопрос насчет того, насколько компетентны работники в том же ЮАР. То есть в Украину раньше шли с одной стороны, потому что здесь было дешево, а с другой стороны, потому что здесь была хорошая техническая база, и люди, в принципе, были не глупые. Вот и сейчас, мне кажется, вот ты говоришь, по инерции сюда заходят, но мне кажется, здесь инерция еще в том числе, потому что, ну, хоть там немножко, но все-таки компетенция чуть-чуть выше, чем у той же Польши, например.
Значит, смотри, такая вот интересная статистика и наблюдение. Я сам учился на физтехе, это факультет, который, ну, он считается факультетом, по факту это отдельный университет, который в рамках КПИ находится, но у него больше родственных связей с московским МФТИ, чем самим КПИ. То есть такой вот бранч МФТИ, раньше его так считали в Украине. И когда основывали физтех, у них была такая цель набрать лучших специалистов, ну, лучших студентов, которые являлись выпускниками УФМЛ, это Украинский физмат-лицей, это лицей «Лидер», там 171-я была, 145-я школа, вот Науково-Змина, там, где я учился, лицей. И это все вот такая вот олимпиадная тусовка, во-первых, люди, которые пересекались на матбоях, где они были такими фанатиками своему делу, и те, кто вот в этой всей олимпиадной тусовке был, они все вот были нацелены на результат, и у них был челлендж. Про IT тогда вообще речи не шло, тогда денег это не приносило, и там еще лет 15-20 назад программист мог получать $200, и это была очень высокая зарплата, то есть не было еще бума на тот момент. И те люди, которые приходили, они были фанатиками своему делу, их реально перло, они делали то, что им нравилось. И очень много было призеров всеукраинских олимпиад, призеров межнаров даже, по программированию в том числе, это вот АЦМ. И вот на базе этого факультета создалась такая тусовка. И люди приходили ради того, что ради вот этого имени. То есть им было просто по кайфу это делать. Все. Прошло вот время. Даже я вот закончил и наблюдаю, когда я там закончил, лет 8 назад выпустился, и, или 9 даже, и наблюдаю за новыми студентами, которых мы скриним иногда с того же физтеха, скриним с мехмата Шевченко, с радиофизики, с кибернетики Шевченко, с ФИОТа КПИ. И наблюдаем, как вообще меняется качество и что происходит. И мы здесь тоже наблюдаем вот эту просадку, потому что люди больше не участвуют во всяких олимпиадах, и уровень даже самих олимпиад падает. Люди изначально не нацелены там грести ради результата. Если раньше в том же взять КПИ был первый корпус, и на втором этаже там была аллея славы, так называемая, там, где висели фотографии выпускников, которые внесли значимый вклад в либо имидж страны, либо имидж КПИ. Там в основном были олимпиадники. 80% это был физтех. Сейчас новых лиц там не особо добавляется. То есть редеют, редеют ряды. А те люди, которые были реально экстраспециалистами, которые там удалось еще поучиться у них, они там были на несколько лет старше и читали где-то либо лекции, либо же практики, большая часть из них работает за пределами Украины, и они успешно уже релоцировались и либо работают в научно-исследовательских институтах и получают гранты на исследования, либо же в коммерческих структурах работают. Но в Украине остались буквально единицы. Потому отток происходит. И вот эта вот инженерная школа, которая была ранее, она сейчас активно вот релоцируется за пределами. То есть там возможностей больше в некоторых аспектах для них.
Не, ну это понятно, что люди, которые... Ну, кроме того, что они шарят, они еще понимают ситуацию, они, скорее всего, уедут отсюда, там, ища какую-то стабильность, надежность, защиту, еще что-то такое. Ага, вот, но...
Вот учить некому становится, в общем, проблема. Даже профессора, которые ранее были, они либо уже уходят на пенсию, а молодежь, у нее нет желания учить, ну, кто-то свой там гештальт закрывает и идет преподавать, потому что это позыв сердца его. Но большая часть из них, они понимают, что это экономически невыгодно, и они просто жизнь потратят на это все, и они туда не идут, они идут в коммерцию.
То есть ты хочешь сказать, что условно там бывший торговец кокаином в ЮАРе сейчас, в принципе, по скиллам может быть на том же уровне, что и выпускник КПИ?
Да, может даже выше. Потому что у тебя, когда такие компании заходят, и тот же условный Google заходит, они же перевозят людей, которые с собой привозят экспертизу и начинают их обучать. Это же инвестиции в знания и в те же университеты. 5 лярдов, которые они вложили, это не только офисные центры, это система образовательная. Если сейчас взять погуглить, то можно найти там даже вакансии профессоров, это в ЮАРе, с годовой зарплатой в 40 тысяч долларов. Ну и вот возникает вопрос, у нас может преподаватель в университете получать такие деньги официально?
Ну, мне кажется, что преподаватель точно нет.
Если там мутки, там схемы, там все такое, не заниматься такими вещами, то я думаю, это нереально. Есть потолок
определенный. Да, но этот же преподаватель, который, например, пойдет в какую-то аутсорс-компанию и организует там тренинг-центр, он вполне может потянуть такую.
Да, может. Но это просто уже в рамках тренинговых центров, да, это возможно. Но пока такого движения фундаментального нет. Есть закрытие базовых потребностей, а high-quality людей, которые, скажем, работают с распределенными системами, это вот инженеры уровня senior и выше, со сложными вещами, которые сталкиваются ежедневно, у нас таких образовательных программ нет. Им неоткуда знания эти черпать. Это вот те вот островки, которые остаются в, где-то в продуктовых компаниях, где-то в аутсорсе, где-то в аутстафе. То есть на персоналиях это держится. Если они находят ментора, который их позволит им обучиться быстрее и направит в нужное русло, то это замечательно. То есть они могут развиться в этом ключе. А программ пока таких обучения единицы. Вот Кирилл Латыш, по-моему, открыл в прожекторе курс, и второй набор у него сейчас идет по... как раз-таки high-load системам, и он затрагивает вопросы архитектуры. Но это совсем единичные вещи, и там курс на 20 человек в год рассчитан, потому это очень такое персонализированное. Это не массовый характер еще.
Ну да, это ж не войти-войти. Пятой точкой чую такой неутешительный вывод, что вот эти все мемасики у нас в чатике про 8К, 6К, они в скором времени будут не актуальны, потому что судя по всему, чтобы там не убить индустрию, большие игроки вынуждены будут как-то зарегулировать вот этот вот зарплатный перекос. И как ты считаешь, вот это может произойти или нет в рамках Украины?
Ну, тут все зависит от спроса и предложения, как и все в этом мире, естественно. И очень будет зависеть от того, сколько будут готовы компании предлагать. То, что аутсорс, аутстаф дойдет до какой-то максимальной точки и дальше не сможет конкурировать, потому что заказчики не будут столько платить, то это гарантированно. То есть где-то эта точка насыщения придет. Если взять ближнее зарубежье Европа, то там час на аутсорсе где-то среднее значение 49 евро за человека. Получается такое вот значение. И вот это тот вот условный потолок, на который может равняться Украина. Для Украины это будет значение меньше, там, наверное, евро 40 где-то будет, но это вот максимум часа, который готовы платить для Украины. А есть еще отдельная прослойка компаний, которые занимаются тем же беттингом, гэмблингом, которые могут себе позволить такие ставки и которые тоже могут даже сейчас конкурировать и активно перебивать аутсорс аутстав. То есть они могут платить больше, и обычно они платят больше. И насколько долго они будут вот в рамках Украины существовать, это вот вопрос. На текущий момент, я думаю, им это выгодно по ряду причин. Это политическая составляющая и регуляторика. И те возможности, которые они могут достичь там, в согласовании каких-то вопросов в Украине. И они здесь находятся. И покуда они находятся, они будут качественных инженеров перебивать. И будет с ними конкурировать уже сложно. Ну там кэшфлоу просто огромный, и, соответственно, они могут, условно говоря, позволить себе инженера за 10к взять. Это реально возможно. А вот продуктовые поменьше уже не смогут конкурировать, они и брать не смогут.
Ну, то есть, ты, основываясь на твоем рассказе, получается, что там сколько, $40 в час, сейчас это там, ну, средняя по температуре, это топ, вот к чему можно там дойти. Ну, то есть, это там больше, ну, это знаешь, уже какие-то выбросы.
Да, ты же знаешь, как на рынке там работает. То есть, кто-то, вероятно, в компаниях может получать в час и $70. Но тогда найдется 2 или 3 человека, которые будут получать 20. Для того, чтобы в среднем по больнице...
Ну, понятно. Я просто недавно на что-то там на Джине смотрел именно не вакансии, а кандидатов. Ну, в общем, мы там это 8К, шутки-прибаутки. Я решил пойти и поискать, а есть ли вообще люди, которые просто только денег. Так вот, я нашел QA на 9600. Ну, это типа человек написал. Понятно, что написал, это не то, но... И там самые большие были у девопсов, там Head of Infrastructure, 10к было написано. Вот больше 10к зарплат не просят, но вот такие я видел. Понятно, что это, ну, это написать-то можно все что угодно, но, в общем-то, было достаточно забавно. Челленджи, то есть получается, у нас есть вопрос, челленджи найма в продуктовой компании. То есть челлендж... Первый это то, что конкурент, ну, с зарплатой надо что-то решать, потому как все хотят 8к, а у тебя тут маржа и, ну, короче, продукт. А есть вот, кстати, может быть, ты вот за, как бы, какая цена продукта должна быть, чтобы платить 8к какому-нибудь человеку? Ну, то есть, если я, например, делаю стартап и говорю, подписка будет стоить $10 в месяц, там, Netflix какой-то украинский, то могу я платить 8к кому-нибудь в компании или... Это нереально.
Это у тебя будет зависеть, будет ли у тебя деньги платить или нет. Неважно, сколько у тебя там будет стоить подписка. Тебе же для того, чтобы сервис вывести на... Ну, чтобы вывести тебе компанию до уровня, когда она сможет уже там иметь стабильный кэшфлоу и стабильный там ревеню у нее будет, то к этому моменту тебе нужно будет с чьего-то кошелька этот весь гешефт проспонсировать. То есть и оплату инженеров, и тех же C-level, еще и долю им дать. И большая часть компаний, вот те же стартапы, они же меняют доли на вот инвестирование, чтобы эти деньги вкладывать. Поэтому у тебя условно может быть стартап, в котором будет там 10 человек нанято, которым ты можешь платить всем по 8, если ты найдешь инвестора, который тебе на первых этапах будет давать достаточно денег, чтобы платить такие ставки. То есть если он там полляма даст, лям на seed stage, а потом на следующих стейджах будет давать все больше и больше, либо же там новые инвесторы будут больше давать, то вполне ок. При этом продукт может ничего не зарабатывать, он будет убыточным. Многие продукты до сих пор убыточные, которые строятся вон там годами. Мне кажется, тот же Uber, он до сих пор не вышел из вот, точки безубыточности, да, не достиг его. И они просто тратят деньги, просто в них вкладывают, потому что там есть ряд факторов, почему инвесторы хотят зайти. Это уже мы в финансовую грамотность сейчас перейдем.
Ну ладно, это да. Ну короче, в общем, выглядит так, что это все как-то непросто. То есть...
В Штатах это ок причем. То есть в Штатах набирают и готовы платить. То есть такие деньги они могут платить со старта. И стартапы, во-первых,
нет, так платят в Штатах неплохо. 8к, это если пересчитать, там же ж другие налоги. Там 10к, сколько? Мы же про Штаты делали выпуск, там если 120к в год, это 10к в месяц, то ты там полубомж.
Ну да.
Так это же, ну правильно, там 8... 8К, то получается наши 8К, ихние 8К, это совсем... Это как шутка про килограмм воздея и килограмм ваты, что тяжелее. Но на самом-то деле 8К там и 8К тут, это чуть-чуть другие 8К.
Это, кстати, знаешь, как такая вот занимательная статистика, если там задуматься по миру, как у тебя коррелирует стоимость жизни с уровнем дохода. Если взять посмотреть, то у тебя по миру средний, опять же. То есть не будем сейчас выбросы, связанные брать с IT, там, с Украиной, там, где доходы выше в этом секторе, чем у других специалистов. Но у тебя всегда зарплата человека по стране в среднем будет такой, чтобы можно было поесть, оплатить за коммуналку, позволить себе содержать там одного или двух детей, купить машину раз там, в 10 лет и выплачивать ипотеку на протяжении там, 20-30 лет. Все. И какую-то страну не возьмешь, у тебя плюс-минус стоимость будет коррелировать с этими числами. Потому в Штатах у тебя, естественно, выше будет там, ставка, но ты будешь тратить просто немерено на сервис, на обслуживание, на, допустим, обслуживание дома, там, дома, которые из палок там, и веток делаются, они будут просто стоить каких-то сумасшедших денег, и у тебя просто изымут эти деньги другим путем. Так что
так может надо быть, у нас тоже построить из палок. Вот, Ярик, понял? Из палок хату не строй.
Ну, у нас будешь. Климат не тот, чтобы из палок строить. В Калифорнии можно из палок построить и продать за полтора ляма.
С хижину склепал, айтишника какого-то нашел на OLX, говоришь, вот смотри, дом в Калифорнии, он купил, ты говоришь, все, пока, и все, бабки. Да тоже вид стартапа, кстати. Мне кажется, что сейчас вот эта история с тем, что появляется все больше компаний, которые хайрят в долину, ну, куда-то вот туда, это тоже какой-то, ну, полуразвод. Ну, то есть они забирают свой процент, а дальше там разбирайся, как хочешь. Уже приехал, назад будет уехать сложно. Ну, давай, короче, теперь про собеседование, про найм, про резюме. Вот, значит, что для тебя, как для нанимающего, там, CTO, SEO, важно в резюме человека, которого ты хочешь нанять? Допустим, ну, берем на senior позицию, lead позицию, там, что там, архитект, давайте джунов, медлов опустим, они уже, с ними и так все понятно. Вот, расскажи нам, что, как должно выглядеть резюме, потому как у нас в сообществе и вообще в IT, вот после того выпуска, что мы сделали, сказали, что сеньор, он, если на джине уже ответил рекрутеру, что или в скайпе там, привет, давайте там почитаем описание вакансии, это уже топ, и ну, резюме там, в принципе, роли не играет. Вот что ты можешь сказать на это все?
Так, ну, давай на две части разобью. Первое, хочу прокомментировать на тему джунов и медлов. Тут не все понятно с ними, далеко не понятно. Очень такая проблемная вообще зона, потому что найти адекватных даже медлов сейчас, это проблематично. То есть мы, например, по внутренней градации уже давно для инженеров, ну, последних лет 5 всегда уточняем, когда общаемся с рекрутментом, сеньор это какой? Украинский сеньор или по нашей градации сеньор? Потому что то, что по рынку называется сеньором, это мидл в лучшем случае. Иногда даже джуны. То есть по уровню знаний, те, которые вообще индустрия здоровая предлагает. Потому очень сложно выбирать, потому что люди вроде бы, те же медлы умеют уже прикладные вещи, а требования там к ним это знать, скажем, язык или технологии, с которыми он работает, понимать, как построен процесс разработки в целом и быть адекватным. И обладать какими-то минимальными софт-скиллами, и там, не быть совсем аутистом каким-то. Этого достаточно. Ну, работать в команде, да. Но когда начинаются уже детали, то оказывается, что часто нет вот, стремления у людей вникать в проблематику, докапываться до сути и решать проблемы. И здесь вот выходит на первую такую позицию именно вот goodwill человека к этим изменениям и работой над собой. Что, в принципе, коррелирует, уже переходим к части 2, к тому, как происходит найм сеньоров, техлидов, тимлидов, архитекторов и так далее, хедов. Здесь в первую очередь тоже обращаешь внимание на то, как человек решает задачи, как он думает и что он вообще анализирует. Здесь резюме для меня, оно всегда плюс-минус вторично. То есть я и, в принципе, ребята не обращают особого внимания на то, как оно составлено, насколько оно там красивое. Эти вообще детали никого не интересуют. Есть киворды, по которым проходятся и смотрят набор именно там скиллсет. Но киворды и описание, оно дает представление о том, как человек рос. И как он работал над собой, какой у него был вот этот путь от самого начала до текущего момента. И больше это не дает ничего. Следовательно, тут, когда у тебя уже там под 1000 собеседований пройдено, ты уже можешь плюс-минус ванговать довольно четко, глядя просто по резюме и по сценарию, как оно составлено, откуда он начинал, что он пишет, как он составляет, о его некотором майндсете и подходах. Если человек акцентирует внимание на том, что вот... Я достигаю бизнес-цели, и я ориентирован на бизнес, прям горит его резюме, и видно, как он просто эти пункты там вписывает, а не просто технологии. Значит, он пытается найти решение каким-то проблемам и привнести нечто в бизнес. То есть он то, что называется вот продуктоориентированность, такое вот интересное слово, которое полностью не описывает вот это вот состояние. Это вот вечный поиск улучшений и попытка быть полезным. И улучшать что-то, то есть анализировать, думать. Это вот прослеживается в таких резюме. Когда у человека набор технологий и рассказы, что мы там внедрили, например, там Kubernetes, мы там внедрили Docker, и просто набор вот таких вот кивордов, там, где я вот интегрировал то-то, 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 то тут возникает больше вопросов, а зачем ты это делал? И вот обязательно на собеседовании мы спросим, и зачем, собственно, ты это интегрировал, кто был инициатором, это ты или не ты, почему вы к этому мнению пришли, какую вы проблему решали, почему было выбрано именно это решение, чтобы человек просто подумал и дал такой вот ответ. Раньше тоже в собеседованиях, забегая вперед, если будет интересно, то просто дальше это разовьете тему, я еще порассказываю, мы набирали и смотрели по тем скиллам, которые коррелируют у человека с тем, что нужно нам. То есть, грубо говоря, нам нужно, чтобы он умел А, Б и С. Мы спрашивали, насколько он умеет вот это вот А, Б и С. С течением времени у нас вот такой вот майндсет поменялся, у нас произошло такое вот смещение вектора, и мы начали играть на поле человека. Мы теперь не спрашиваем то, что интересно нам и как бы он решал наши проблемы, а мы начинаем закапываться и анализировать, как человек в прошлом решал те проблемы, с которыми он сталкивался. То есть он является уже экспертом в этой области, он уже прошел этот путь, и у нас уже просто экспириенса достаточно, чтобы взять любого там человека, там 99% сюда попадут, пройтись по его резюме и играть на его поле. То есть в технологических аспектах, в бизнес-аспектах, понимать специфику. И начинаешь дальше раскручивать человека и общаться именно на тему, а почему принимались такие решения. И вот это самое интересное, потому что ты начинаешь понимать, как он думает. И какой у него вообще подход по жизни. То есть это может быть там resume-driven development. И внедряли, такие люди часто попадались, которые внедряли какие-то подходы, потому что им хотелось поиграться. Но никакой практической составляющей за этим не стояло. Для бизнеса и для продуктового бизнеса эти люди крайне, скажем, нежелательны и приносят негатив, потому что они не привносят что-то полезное и новое. Они расходуют время компании и средства, естественно, компании на то, чтобы поиграться с какими-то технологиями. То есть это, с одной стороны, негатив. Иногда, конечно, и там часто такое происходит, что сама компания является инициатором каких-то изменений, потому что рынок меняется, и чтобы оставаться конкурентными, нужно это внедрять. Но ты хотя бы понимаешь, что это делалось вот ради этого. И ты, например, внедряешь тот же Kubernetes, потому что понимаешь, что ты просто не сможешь найти там сисадминов, которые старые, там, бородатые, красноглазые, которые еще там умеют в консоли Linux работать. Допустим, и руками это все настраивать или писать там Ansible какие-то скрипты. И ты просто адаптируешься под этот рынок. Когда люди просто это делают ради того, чтобы сделать, вот это самое большое зло. И по резюме это часто видно, и на собеседованиях надо это выяснять. У нас был случай, когда был специалист на собеседовании, и он потратил 7 месяцев где-то на то, чтобы внедрить Docker Swarm, там, сделать какую-то автоматизацию деплоймента, все это красиво настроил, там еще какая-то обвязка была на PHP. И по выходу, вернее, уже на выходе спросили, почему ушел из компании. Оказалось, компания обанкротилась. Обанкротилась, потому что она просто не дожила до того момента. Они занимались вот автоматизацией, поднятием этого всего. Это был стартап. И они просто потратили время компании, деньги инвесторов для того, чтобы внедрить те вещи на ненужном этапе, не в тот момент, когда это надо. Бизнес не выжил. И таких вот фейлов очень много, когда бизнес не выживает, именно по причине того, что инженерия идет не туда и не пытается улучшить именно продукт и найти точку, где можно будет заработать и создать стабильный именно вот там источник дохода и бизнес-модель стабильную. Они начинают угорать по каким-то прикладным технологиям, и иногда деньги заканчиваются. Или просто сдают нервы у заказчика, и они стопаются. И сейчас уже закончу. И вот этот человек, который занимался вот этим докером, ну, вернее, свармом этим занимался, оказалось, что он делал этот деплоймент и автоматизацию для команды, которая состояла из нескольких человек буквально, и у них было всего лишь 3 сервера. 1 база данных и 2 веб-сервера. И вот потратили 7 месяцев на то, чтобы автоматизировать деплоймент этого всего.
Ну, тут... Занавес. Да, то есть, мне кажется, у Сереги тоже была такая же история, когда начали с обвязки, но забыли про бизнес-вэлью. А, ну, не кажется ли тебе, что в таком случае,
нет,
если...
у меня такого не было. У нас закончились деньги по другой причине.
Ну, окей, неважно. А если у чувака в резюме написано, что он там 7 месяцев делал Kubernetes, хотя он нафиг никому не был нужен, ну, это же вопрос не к чуваку, скорее, а к каким-то, опять же, C-level чувакам, которые смотрели на все это и допустили того, то, что он это делал. Но как бы он в этом-то ни при чем, он просто умеет в Kubernetes, вот и все.
Ой, вот это очень интересная тема, потому что так как я начинаю залазить в какие-то там вещи, которые считаю сломанными в компании, то есть вот беру в новую там какую-то зону захожу и пытаюсь докопаться до сути, понять, все ли там хорошо и что можно улучшить в процессах. То есть такой вот итеративный подход у меня. То здесь очень интересно наблюдать за развитием вот движения в этом направлении. Когда люди заходят... Значит, на проект и пытаются там анализировать не с той стороны, то в таких случаях очень сложно винить порой овнеров компании, SEO, особенно если в компании нет сильного CTO, который может его страхануть, потому что когда ты начинаешь развивать компанию и у тебя нет в какой-то зоне экспертизы, допустим, ты не понимаешь, нужна ли тебе на этом этапе автоматизация какая-то, нужно ли тебе разворачивать автоматические, то есть CI/CD вообще процесс построить. Часто они не могут дать ответ на этот вопрос и сами не понимают полностью предметной области. И, ну, она довольно сложная становится изо дня в день, и там начинаются и детали разработки, и как писать бэкэнд, на каких языках, какой стек, почему набирать таких людей, почему делать то или сё. И часто они просто доверяют техническим специалистам и сами не могут проверить корректность его решений. Когда я залажу в какие-то там связанные вещи с бизнесом и не связанные с техническими аспектами, то ты вникаешь вот в процесс и пытаешься понять, что в нем работает неправильно, и пытаешься вникнуть в это все. Ты можешь полностью довериться и отдать бразды правления человеку, который находится вот в этом как бы направлении. То есть взять, допустим, какого-то маркетинг-директора и сказать, вот, там, ты теперь занимаешься вот этой вот зоной. И тебе остается только доверять его профессионализму. Но здесь, значит, есть 2 подхода. Некоторые люди просто доверяются и ожидают, что получится хороший outcome. Он не всегда получается. А вторые начинают перепроверять и начинают плотно взаимодействовать с человеком и сами перенимать какую-то часть знаний, самим развиваться для того, чтобы понимать вот базу, о чем идет речь. И как ни парадоксально, я знаю множество именно бизнес-овнеров, либо же наемных SEO, которые не могут так вот просто взять свое детище, либо же проект, о котором они там заботятся и которые растят, не могут просто дать и отдать человеку на сторону. Они должны понимать, что происходит. И они начинают влазить вот в соседние зоны, прокачивать свою экспертизу, чтобы понимать предметную составляющую и каким образом нужно внедрять в это направление изменения. То есть ему нужно понять, как покупать этот трафик, какая специфика покупки трафика, как вообще считают они конверсию. как потом считается окупаемость этого всего. То есть если человек, овнер, влазит в это все и уже понимает, когда его там обманывают или же там разводят, то, естественно, он может это все остановить, он может скорректировать этого человека и не допустить этой ситуации. Если он полностью доверяется, то у него больше рисков просто. И хороших исходов не так много. То есть большая часть людей, которых я знаю, которые построили доходный бизнес, они именно по второму сценарию двигаются и сами перепроверяют, что происходит. И начинают доверять человеку только когда они пройдут вместе огонь и воду и могут полностью доверять. И они там плечо поработали и понимают, где его сильные и слабые стороны.
Ну, то есть, насколько я понял, то наличие у чувака в резюме там 7 месяцев ненужного кубернетиса, это, в принципе, не диагноз для него. Если есть хороший CTO на твоей стороне, вот когда ты собеседуешь, то, в принципе, ты сможешь его взять, если он адекватно объяснит, почему это зафейлилось.
Если мне нужно просто, чтобы кто-то настроил тот же куб, то я могу взять такого человека, он настроит мне куб. Если я хочу нанять человека, который будет решать проблемы, находить проблемы и вот постоянно находиться в потоке и в анализе, и то думать, что еще можно улучшить, то наоборот, я таких людей ищу. То есть, если вот куб он там пилил просто так...
Ну, если он не сможет объяснить, зачем он делал этот куб и почему...
Да, это тогда бесполезно, просто потраченные деньги и время.
Понятно, вот, теперь понятно. Ты уже говорил там немного про вопросы, что ты играешь на поле чувака, которого собеседуешь. Я не знаю, насколько как это сформулировать, но насколько сложные задаваемые вопросы. То есть это что-то простое из жизни или нужно какую-то там высшую математику поспрашивать?
Когда-то мы у инженеров спрашивали именно прикладные сложные аспекты. То есть у нас даже были вопросы обязательные. Это рассказать про, если мы там бэкенд инженера ищем, он должен понимать, как работает RSUBD. То есть он должен рассказать, как там работает транзакционная модель, каким образом работают те же индексы у баз данных и почему индексы там позволяют быстрее данные там получать, выбирать, и могут ли они негативный вносить эффект. Были такие прикладные вопросы, и даже спрашивали алгоритм. Мы могли реально спросить, что такое B3 и какой в мускуле используется алгоритм, потому что там не B3, а B+3. И чем они отличаются? Даже было такое. Что такое там вот перестановки, ну, вернее, вот эти шифты, когда у тебя перебалансируется дерево. То есть доходили до такого. Спрашивали, как работают хешмапы, почему так. Со временем у нас эти вопросы стали попроще, потому что не у кого спрашивать стало, и просто люди не знают и не могут ответить на эти вопросы. То есть уровень уже там просел.
Влияет ли вот сложность задаваемого вопроса на будущую ЗП кандидата? Или там направление вопросов. Ну, мне кажется, что, конечно, влияет, но вот хотелось бы понять, как.
Ну, там было не так, ты перекрутил. Я этот вопрос придумал. То есть, влияет ли изначально запрос кандидата? Ну, то есть, там, я, конечно, не знаю, как там, просто вот Ярик знает, да, то есть, ты когда собеседуешь в аутсорсе, ты не знаешь, на сколько денег человек пришел. Ну, не знаю, в 90% ты не знаешь. Когда я работал в продуктовой компании и нанимал людей, то я знал, сколько денег они попросили на входе. То есть, понятно, там конечная сумма может отличаться, там, потому что ты там отсобеседовал, говоришь, да, подходит, не подходит, и дальше там человек может начинать вот эти офферовые торги, там начинать говорить, а вот мне там sign-in бонус, или а еще дайте 200 сверху, ну, то есть, но примерный порядок цифр ты все равно понимаешь. Там наторговать плюс 2к сверху вряд ли можно на оффере. Ну, может быть и можно. Если вы знаете как, напишите мне в личку, у меня к вам пару вопросов. Так вот, ну, ты же наверняка знаешь, то есть приходят тебе техлид, говорят, вот там 8к. Ты смотришь, говоришь, ну, alright. И вот степень сложности вопросов будет отличаться для... Лида на 8к, на 5к и на 3к? Или вопросы по сложности будут одинаковы?
Интересно. Сейчас вот призадумался даже над этим. Там зависит очень от роли, на которую он приходит. Понятно, что если это разработчик, техлид, ну, То есть может у нас быть техлит, который условно стоит там 3К, может быть техлит, который стоит 8К.
Ты об этом, ну, то есть, да? Вы открыли вакансию техлида. В вакансиях же жвилок никто не пишет и все такое. Вот вы нашли 3 кандидатов, вам прислали резюме. Один говорит, ну, опять-таки, цифры от балды, ну, вот, чтобы просто была ощутимая разница. Просто когда там 5300 и 5500 или 5700, ну, это, как по мне, там не особо играет роль. А вот один просит там 3К, другой 5К, а другой 7 или там 8К. И вы говорите, ну, всех них резюме ок, ну, просто один может быть там закомплексованный, не знает там сколько денег просить, просит мало. Другой там просит по рынку, а третий оверпрайснутый и просит больше, чем. Такое же тоже бывает. Соответственно, и вот все они придут на Теносвес, и цена, которую они заявили на старте, будет влиять на сложность вопроса. Потому что среди людей, вообще у нас там в чатах есть шутка, что вот, ну, а что на 5К должны спрашивать? Ну, 5К условно, там, ну, на 8К вот. Идет человек на 8К, и он сам по себе чувствует, что, блин, это же я сейчас, меня там будут спрашивать на все деньги, которые я попросил. И вот это интересный вопрос. Влияет это как-то или нет?
Смотри, есть обычно трешхолд. То есть тебе, ты набираешь техлида не из-за того, что он там знает больше, либо же меньше. Ты его набираешь для того, чтобы он решал определенные задачи. Потому тебе первично нужно его проскринить на предмет знания того вот необходимого минимума, который тебе нужен. При этом ты оцениваешь, чего не хватает человеку и где надо будет ему эти знания подтянуть. Дальше ты составляешь примерную оценку, сколько это там будет стоить по времени и по ресурсам, там, по деньгам в данном случае, и ресурсу других людей, чтобы его обучить. То есть, условно говоря, если у тебя есть один техлид, да, который приходит и он хочет 3К, но при этом ты понимаешь, что нужно будет потратить там суммарно часов 300 времени своей жизни на то, чтобы его подтянуть на необходимые тебе знания, у тебя есть риски, то, что он еще может не пройти там испыталку, либо же отвалится через полгода. У тебя есть необходимость потратить свое, либо же чужое время, чтобы его дообучить. И в то же время у тебя приходит человек, который стоит, допустим, там 5К, но уже это все имеет. Понятно, что ты посчитаешь просто все эти затраты, прикинешь трейдов и поймешь, что вот это минимальное вот необходимое знание у человека за 5К, они тебя удовлетворяют. Либо же наоборот, ты понимаешь, что чуть-чуть надо подтянуть человека за 3К, и он будет не хуже, чем тот, который за 5К. Но когда у тебя приходит человек, который умеет все, и при прочих равных он просит больше, чем ты там хотел бы ему дать, то начинаешь уже думать, а если он столько просит денег, то что он может дать экстра, что он такого умеет, что можно было бы полезно конвертировать. Возможно, его стоит сделать не техлидом, возможно, его стоит сделать вообще там хедом какого-то направления или вообще взять как CTO. То есть он будет более рационально использован на этой позиции и даст больше value. Потому тут нет необходимости закрыть именно просто там позицию. Если мы там встречаем хорошего человека, который реально там сильный и хорошо закрывает какие-то задачи, и обычно это просто не технические задачи, иногда это что-то большее, то мы можем ему предложить вообще другую позицию, которой у нас даже нет. Можем даже посмотреть создание департамента под это все дело. То есть это вполне ок. И такие вне набора такие попадают, когда просто говорят, что вот хороший человек, надо по-любому с ним поговорить. Вот, то есть он может быть перспективным, и это будет вложение на будущее, которое даст там хороший результат через там год-два.
Хорошо, а на что ты смотришь, чтобы понять, что у человека какие-то экстра способности? Что это?
Ну, обычно это не техничка. То есть экстра — это ты видишь, что человек может эффективно решать поставленные задачи, он не будет сдаваться, и он будет искать выход из ситуации оптимальным образом. И ты думаешь, так, мы вот думали запустить какое-то направление, а может ли человек возглавить это направление и самостоятельно копать? Без микроменеджмента, без необходимости там 100 раз уточнять задачу, контролировать, а просто работать от идеи и уменьшить время затраты. Способен ли он думать и находить проблемы, которые могут возникать либо в его предложениях, ну это хуже, конечно, лучше бы, чтобы не возникало в принципе, и в чужих предложениях. Насколько он критически мыслит и видит проблемы. И ты видишь, что если человек вот мачится в это, и он хорошо может решать проблемы и предусматривать эти проблемы наперед, и знать, где там соломку подстелить, то это вообще супер. И вот это ценится больше.
То есть у тебя собеседование — это такое прощупывание. Ты сначала задаешь какие-то простые вопросы, а потом уже смотришь, куда это заведет.
Ну, я могу примерный флоу рассказать. То есть из последних собеседований у нас был пример, там, где ребята строили какую-то систему по приему файлов. То есть им нужно было загружать какие-то файлы, там были какие-то видеоролики, и вот они описывали свой предыдущий опыт. Ну, там человек описывал, их там 2 или 3 работало. По этому предыдущему опыту ты начинаешь, значит, слушать. А, хорошо, вы вот загружали файлы. У вас там бэкэнд был на чем? Бэкэнд там, допустим, на там, Node.js написали, чтобы принимать эти файлы. Окей, вы написали. Значит, у вас прилетает файл. Какой у вас размер вообще файла? То есть вы анализировали, там, должно это быть там 200 килобайт, или это может быть там 20 гигабайт, попытается пользователь залить. Как вы это определяете? И начинаешь уже прощупывать, человек там думал или нет вообще там о лимитах. То есть такой элемент там уже там тестирования появляется. А потом начинаешь уточнять, а у вас есть ли там отказоустойчивость? То есть вы думали, как вы будете масштабироваться? Прощупываешь сюда. Потом оказывается, что у человека отсутствует, например, защита от того, что файл грузился, потом в какой-то момент, допустим, проблема с connectivity произошла, и файл не догрузился. То есть, может, у тебя мусорные данные какие-то образовались, возможно, у тебя пользователю надо догрузить этот контент, то есть уже есть какой-то прецедент, проблема есть. И человек не предусматривает это, в принципе. И ты начинаешь на ходу спрашивать, а вы вот анализировали или думали об этом? Во-первых, это сигнал о том, что человек как бы не продумал, что могут быть нештатные ситуации. Это для инженера минус. Но когда человек уже понимает, что у него есть такая проблема, ты смотришь, как он начинает думать, как решить эту проблему. И он начинает озвучивать. Окей, ну, допустим, заставим клиента заново загружать. Хорошо ли это или плохо? Можешь ли ты придумать вариант, чтобы можно было продолжить с того места, где ты остановился? Как бы ты это реализовывал? Знаешь ли ты техники? Если он их не знает, он может придумать и подумать, как это сделать. То есть мог бы там подумать, что существуют, там, допустим, те же торренты, которые проверяют там чексумы и догружают. Мог бы знать, что есть протоколы современные, которые позволяют делать это в автоматическом режиме. Потом подумать, как реализовать эту очистку. А если система распределенная, как защититься от того, что у тебя лоад-балансер не свищнет, например, трафик на другой сервер, потому что он отвалится и не начнет проксировать на другой какой-то сервер. То есть задаешь такой вопрос, а дальше смотришь. Человек понимает, как у тебя работают те же протоколы, потому что с TCP это невозможно. То есть если он упадет, у тебя connection отвалится и все. Но если люди начинают дальше домысливать то, что у тебя трафик реально может переключиться на соседний сервер, то значит они не понимают, как работает этот протокол. Начинаешь копать сюда. И просто на его поле начинаешь уточняющими такими вопросами понимать пределы его знаний. Очень крутая техника. Если не используете, можете попробовать. Потом расскажете.
Ну,
к вашей специфике заходит или нет.
Я только так и использую.
Ну, тогда круто.
То есть мне главное задать первый вопрос, а дальше уже куда занесет, туда и зайдем. Да.
Да.
А, слушай, Дима, такой вопрос. А вы сами, то есть у вас рекрутмент внутренний или вы нанимаете какие-то агентства?
Внутренний.
Внутренний. А как вы вот... Ну, у нас как? У нас тоже есть типа внутренний рекрутер, и если человек нам не подходит, я там пишу свой фидбэк, говорю, не подходит, и потом рекрутер уже коммуницирует с человеком и говорит, не подходите. А вы как культурно объясняете, что человек типа, ну, нет? То есть один из вариантов, там Серега говорил, что там overskilled, но это такой, знаешь, очень как пассивно-агрессивный способ. А как вы это делаете?
Очень по-разному. Поскольку на собеседованиях присутствует несколько людей обычно, и мы пытаемся уменьшить количество этапов для того, чтобы быстрее пройти по ним и чтобы не гонять человека по 4-5 собеседованиям. Все же мы там даем себе отчет, что мы не Google и не можем позволить себе 5 этапов собеседования. Если бы кандидаты приходили еще и тестовые писали, то было вообще просто замечательно, но, к сожалению, приходится адаптироваться под рынок, какой он есть. Потому мы минимизируем это количество, и потому у нас присутствует несколько человек, ну, обычно это пара человек из технарей, плюс сам рекрутер, который слушает и по софтам еще может что-то позадавать. И, ну, это помимо еще с командой общения, который обычно финальный, то есть обычно там 2 или 3 таких вот интервью. И, значит, когда мы общаемся с человеком, то мы понимаем... иногда, что имеет смысл его там перетянуть на следующий этап, и если нам нравится человек, мы это делаем прямо на месте, прямо в интервью. То есть это же опять, это элемент продаж. То есть ты можешь пообщаться так с человеком, что у него глаза загорятся, и обычно у квалифицированных инженеров у них начинают гореть глаза, они понимают то, что ты с ними общаешься на одном языке. И они понимают, что, блин, круто прийти, например, поработать с этими людьми, потому что ценности разделяешь. Иногда ты понимаешь, что ты не мачишься по этим ценностям, и, соответственно, тебя продавать уже нет смысла ничего. И ты можешь прямо на собеседовании сказать, что, к сожалению, ты не подходишь, и есть вот вещи, которые нам требуются по там, обязательным критериям, ты на текущий момент не удовлетворяешь, но мы можем дать тебе вот флоу, что тебе нужно подтянуть. И тут, опять же, есть там два стула. То есть иногда люди доходят до состояния и понимания, что им надо подтянуться, они спрашивают, интересуются, и они реально работают над собой. И приходят через некоторое время, и это очень ценно вообще, и они приходят и говорят, мы там подтянули, что-то подучили, развились в этом направлении, теперь мы можем с вами продолжить общение. Вот это круто. Значит, иногда люди просто забивают и говорят, да ладно, ну окей, не знаю я чего-то, не знаю я там, как там замыкания работают, окей, пойду в компанию, там где не будут это спрашивать. Скорее всего, они даже пойдут и их возьмут, потому что сейчас берут кривых, глухих, косых и так далее. Скорее всего, они найдут, им будут платить даже больше, возможно. Но как инженер они не будут развиваться, они будут дальше что-то там педалить, будут считать, что они вот все принцы на белом коне, но когда-то реальность придет и расставят все по местам. А есть вот кейсы там, где мы колебаемся, допустим, и сразу не выдаем solution, не выдаем сразу ответ человеку, и тогда можем еще этап провести общение с рекрутером, с другим как бы, человеком, запросить дополнительный фидбэк по нему, по знакомым. И тогда уже, скорее всего, рекрутер будет контактировать и давать ответ, опять же, либо в сторону улучшения, либо просто отказ.
Были ли на собеседованиях такие чуваки, которые говорили, типа, что они знают, это вы не знаете?
Еще раз уточни, пожалуйста.
Ну вот ты говоришь, что есть люди, которые говорят, ну мы не знаем, мы подтянем. Мы пойдем там, поучимся и придем к вам через месяц. А есть такие чуваки, что говорят, ну как это, типа, это вы неправильно все делаете, я вот все знаю, я на этот ответ, на этот вопрос правильно ответил, это вы тут тупите.
Я понял. Иногда такое бывает, крайне редко, и у нас обычно это начинается... холивар, то есть я могу где-то ошибаться, могу что-то где-то там некорректно высказаться, и мы начинаем докапываться просто до сути. Но это уже просто такая вот заруба, когда тебе нужно понять реально, это ты ошибся, либо же нет. Это просто уже профессиональное, то есть ты должен докопаться до сути. Но иногда бывает там, где очевидно, какие-то вещи люди там агрессивно воспринимают, и они просто спорят ради того, чтобы поспорить. При этом у них часто аргументов нет. То есть если это отсутствие каких-либо аргументов и просто такая вот позиция, я так считаю, но это не конструктивно. То есть мы точно не сработаемся. Потому что ценность-то основная в чем? Чтобы человек мог аргументированно высказать какие-то поинты, привести какие-то доводы и взвешенно принять решение. Тут нет понятия, что кто-то прав, кто-то нет, и кто-то придумал лучше, кто-то придумал хуже. Потому Вася молодец, а Петя козел. То есть тут имеет смысл в командной работе для того, чтобы найти оптимальное решение командой. Потому что сейчас уже все завязано на командной работе, и, естественно, основной скилл — это умение работать в команде для людей, достигать совместного результата. Одиночки — это уже довольно редкое явление, чтобы глобальное что-то строить, тебе нужна команда. Потому он должен прислушиваться и понимать, иногда идти даже на уступки. Если он даже понимает, что там холиварная какая-то тема, то тот специалист ценнее, кто вовремя может даже сдаться и сказать, что это вкусовщина, соответственно, нет смысла спорить. То есть зачем тратить время спорить, если вторая сторона не соглашается?
Это уже такой, какие-то софт-скильная какая-то штука.
Ну да, это знаешь, как с этими, с конвенциями там в разработке, когда решают там табуляция или пробелы.
Да-да-да.
Это, знаешь, любят начинающие вот специалисты, там, мидлы, там, синьоры молодые, любят вот похоливарить, какой у нас должен быть там код-стайл, как мы должны писать, какие у нас должны быть правила именования, и прям столько времени на это все тратится. Чем старше становится команда, тем больше вот люди приходят уже к пониманию, и там ментально они опять же растут, что мы просто фиксируем вот эти договоренности, и все. И чтобы просто не возвращаться, не тратить время, мы используем эти договоренности. Если ты не согласен и будешь спорить, да, Пошел ты в жопу, если ты по дефолту просто считаешь, что надо похоливарить. Все. То есть у нас так принято в чужой монастырь со своим уставом не заходить. Все. Если человек начинает сходу там двери нахуй открывать и сказать, что я сейчас все вам поулучшаю, то, скорее всего, он просто некомпетентен, потому что он не понимает еще специфики даже, куда он пришел, правил игры не понимает, уже пытается менять. Сейчас я вам все отрефакторю, все перепишу. Вот эта вот история.
Ну, блин, знаешь, это звучит смешно, но ко мне в команду однажды пролез такой чувак, который ничего не знал, но уже хотел все менять. И проблема в том, что не я его собеседовал. А вот, Дима, вот ты там когда-то говорил, что было бы неплохо, если бы они там писали тестовые. А если у них есть как раз вот какие-то open-source проекты, вы туда же смотрите, вот насколько open-source может говорить о том, насколько человек там хороший или не очень?
Значит, большинство таких вот open-source проектов людей, которые они выкладывают, то, что они указывают у себя в резюме, такое ощущение, что они больше для рекрутеров просто хотят ссылку поставить и считают, что это им даст там плюс 20 очков, если у них будет указан GitHub. Когда заходишь туда, оказывается, что это какие-то форки известных проектов, которые ничего за собой не имеют, и они даже ничего не коммитили туда. Иногда это свои какие-то демо, вообще там мили-мини какие-то проекты, которые смысл я вообще не понимаю. Ну, то есть, берут, например, там Node.js'ер на Экспрессе написал какой-то веб-сервер демо Экспресса. Ну, то есть, взял, скопипастил 10 строчек кода, взял, создал в репо, и что он хотел этим сказать? Ну, то есть, оно полностью бессмысленное. И смотреть, конечно, такое больно, и буквально единицы людей встречаются, которые делали какой-то вклад в комьюнити, когда они четко понимают, зачем они это делают и какую цель они решают. И таких вот людей очень мало, и обычно ты их и так знаешь всех уже в лицо, и, скорее всего, ты их там хантишь самостоятельно, и они на вот воронку не попадают обычно у рекрутеров. То есть за все это время я буквально там 2 или 3 человека видел, там, где были open source какие-то проекты интересные, плюс-минус. Ну, как минимум интересные. Большинство это так, ни о чем. Потому там нечего просто смотреть. Были, кстати, интересные истории, когда у нас приходила целая команда. Вот был такой вот опыт, когда мы собеседовали сразу 3 человек. То есть всю команду параллельно, такая сессия параллельного вот собеседования. И они принесли от заказчиков свой какой-то код. И они на своем ноутбуке, чтобы не нарушать NDA, чтобы мы там не скопировали, просто показывали, они показывали, что они написали, и мы даже обсуждали какой-то код непосредственно. То есть такая вот сессия живого такого вот просмотра и там код-ревью по факту. И это, в принципе, интересный опыт, такое интересно обсуждать, ты можешь на их же, опять же, поле поиграть, поспрашивать, почему такие приняты решения, то есть что они решали таким путем. Но большинство кода, которое нам скидывают, ну, оно вообще ценности никакой не несет и сказать ничего о человеке не может. Лучше уже словами, так что код, так, мало что может сказать. Я, конечно, если там я, мне вот не стыдно на GitHub показывать те вещи, которые мы выкладываем в open source, потому что они, во-первых, вылизаны, они очень высокого качества, и там не стыдно просто показать комьюнити, и даже люди начинают там форкать, использовать в других каких-то проектах, то это довольно полезно, и это мотивирует и команду, и мотивирует там, тебя поддерживать эти процессы. Но, опять же, таких людей очень мало, которые могут что-то полезное выложить.
Окей, ну это как бы обычная ситуация на форкать. Я тоже когда-то нафоркал 70 репозиториев, а потом, слава богу, когда ввели приватное, я скрыл, осталось 4, которые не стыдно показать. Ладно, давайте будем заканчивать, потому как у нас уже ближе к 2 часам, это сложно слушать, люди жалуются. Мы, как обычно, под конец благодарим патронов, которые нас поддерживают. И уже там эти футболки уже печатаются, только непонятно, успеется к Новому году или нет. А благодарим мы Татьяна Грибок, Алекс Хромович, Владимир Шухов, Дмитрий Филобок, Николай Подолянюк, Никита Вербицкий, Виталий Федрунов, Александр Пелих, Анастасия Мажейко, Андрей Лазюк, Арина Левадная, Александр Деменюк, Александр Лазоренко, Александр Шаповалов, Валентин Ханмамедов и Марина без фамилии. Кстати, вот видишь, Ярик, за наш подкаст люди поменяли фамилию. Была Арина Оригри, а стала Арина Левадная. Это
ну,
вот.
Блин, ну вот это что, респект.
Вот так вот бывает.
Мы видишь? Тут, конечно, ни при чем, но так совпало.
Не, ну мы тут вроде как недавно сидим, а вот такие парадоксы бывают. Как
недавно, третий год уже, слушай.
Ну да, ну в общем, все равно, не 15 лет уж. Так, ладно, в общем, Дима, что я могу сказать? Одноты ты нанес нереально, и в общем... Теперь все, кто вот раньше имел какие-то предрассудки, пойдут, наверное, рассуждать над своей жизнью, своим гитхабом,
кто-то резюме. Кто-то себе квартиру отопил за это время.
Работай, да, над то, над чем они работают. Я вот, кстати, не люблю такие разговоры, вот эти посидишь, послушаешь, потом начинаешь что-то думать, потом начинается вот это увольнение, потом, ну, короче, не очень это все позитивно выливается. Ну ничего, зато кому-то потом люди приходят и говорят, вот я послушал ваш подкаст, и моя жизнь прямо, ну, изменилась на 165 градусов. Ты говоришь, а что не на 180? А человек говорит, ну я решил просто
не
так круто, да, решил не идти в IT и пошел куда-то в другое и стал более успешным.
Не на 360.
Да. Таки да. Хорошо, спасибо, Дима, что пришел к нам. Тут уже такой довольно поздний час. Пару слов напутственных. Что ты бы хотел сказать современным ребятам, чтобы они хорошо проходили собеседование и были полезными?
Вы уже поблагодарили патронов. Я на себя тоже перетяну немножко одеяло. И, значит, в репрезенте вначале этого не было. И вот самые такие... преданные ваши слушатели, уже дослушав до конца, могут узнать то, что я веду еще и телеграм-канал об IT без галстуков. То есть, я не знаю, у вас ссылки вставляются, либо же нет. Можете подписываться, почитать. Я всякие умности тоже пишу о том, как вообще к менеджменту подхожу и как думают те же IT-компании. Ну, то есть, те вещи, которые меня касаются, о том, чем мне интересно, и об инженерии, я об этом пишу. Так что можете подписываться, будет интересно. Теперь напутственное слово. Значит, я однажды выступал в лицее, где учился. Меня позвали для того, чтобы рассказать про успешный успех выпускникам, которые там в 11 классе были. Они готовились поступать дальше в университеты. И после этого меня перестали звать на подобные мероприятия, потому что у меня было... такой вот откровенный спич, и я рассказал всю там правду-матку, как у нас происходит, после этого меня не зовут. Но вектор был в том, что если вы хотите, ну это касалось будущих студентов, развиваться как инженеры, то вам нужно изначально себя позиционировать именно как инженер, и если вы хотите жизнь этому посвятить, или большую ее часть, то вы должны давать отчет, что вы будете в этом направлении двигаться. И, скорее всего, вам в какой-то момент времени придется думать не только в рамках одной страны, а думать глобально, где вы будете работать и над какими проектами вы будете работать. Потому что вас будет всегда вызывать интерес именно ваше окружение. Это те люди, с которыми вы работаете, и те проекты, над которыми вы работаете. Потому для людей, которые дослушали до этого момента, могу в том же ключе пожелать, что если вы себя видите как инженеры и вы хотите развиваться в инженерном плане, то вам придется копать, я надеюсь, вы это копаете и сейчас, и будете копать в дальнейшем, развиваться именно как инженер, не бояться задавать вопросы, спрашивать и учиться у других коллег, и меньше гонитесь порой за деньгами, меньше думайте только о сиюминутной выгоде. Думайте в первую очередь, как вам развиться профессионально и как решать прикладные реальные проблемы этого мира. Деньги всегда подтянутся. Я еще не видел ни одного человека, который был бы неуспешным и не был бы хорошо оплачиваемым или там нищенствовал, если он является хорошим специалистом и он стремится улучшать все, что находится вокруг. Если у него такое есть там, стремление и такое желание, то деньги всегда за ним последуют. И не стоит просто париться по этому. Просто делайте то, что вы любите, если вы любите инженерию, и к вам придет и слава, и успех, и деньги.
Вот это да. Идешь по улице, а за тобой деньги рядом.
Да, а для тех, кому эти деньги уже пришли, у Димы еще есть крутейшие видосики на Ютубе про то, как этими деньгами распоряжаться. Надеюсь, мы тоже вставим в шоу-ноты.
Неправильно, а даже, Ярик. Те, у кого деньги уже пришли, должны напатронить нам на патроне. Ладно, давай.
Да, смотрим, смотрим, конечно.
Давайте будем заканчивать.
Спасибо всем.
Все ссылки будут потом в SoundCloud.
Да. Спасибо, ребята. Было прикольно пообщаться. Было тоже интересно поговорить с вами. И у меня тоже есть предложение. А давайте про автоматизацию поговорим с точки зрения вот, людей с C-левела, с точки зрения бизнеса и о ее пользе.
Так, начинаем.
Без проблем, только мы...
Ярик, сейчас я прорежу, и давайте начнем, мне эта тема очень нравится. Хорошо, да, в следующий раз обязательно мы это запишем, может быть, даже в этом году, что скажешь?
Можно заранее.
Давайте договоримся отдельно. Отдельно, и там это уже Димы на поле, как он скажет, так и бум. У нас микрофоны стриминговые, можно стримить хоть куда угодно.
Если у вас еще камеры есть стриминговые, это было супер.
Да, есть у нас и камеры стриминговые, просто мы их не включаем. Ладно, давайте мне просто...
Да-да, хорошо, спасибо, Дима, если что, пиши в Телеграм, там все разрулим.
Да, спасибо.
Все, спасибо всем, да. Спасибо всем.
Пока-пока.